Итак, всем добрый день. А у нас в гостях Никита Попов, директор клуба космонавтики имени Юрия Гагарина, если не ошибаюсь, и директор лагеря «Шумгам».
Да, все верно. Вернулись мы с наших всех смен, всех экспедиций на Эльбрусы, Байконуры и прочие замечательные места. И, насколько я помню, мы обещали много всего интересного рассказать. Остановились мы тогда про приложение. Это мы в финале как раз пообщаемся, сделаем отдельно, расскажем, что космического есть. Сегодня я постараюсь вам рассказать как раз про нашу экспедицию «Автопробег на Байконур», как мы запускали ракету, как мы запускали космический аппарат и что интересного успели по России порассказывать. И заодно, я думаю, ну вот можно показать, что с собой взяли. Наши нашивки Роскосмоса, Байконур, замечательная вещь, которую разрешите подарить вам.
О, благодарю.
Маленькая красная, на ней написано «Remove before flight». Если мало ли вдруг вы сядете за руль своего болида, то можно ключам как раз это все приделать.
Блин, спасибо, классно.
Такая, да, мифическая и легендарная вещь. На всех самолетах они по-разному делаются, но вот подобные штуки висят. И на ракетах иногда тоже. И заодно еще порассказываю про вот такой Эльбрус Рейс. Это там безумные люди. Если, мало ли, ты хоть раз делал пробежку.
Обязательно делал, обязательно. Постоянно.
А теперь представь, что у тебя пробежка не просто по лестнице куда-нибудь там, 40-й этаж, а у тебя есть вертикальный километр, да, и ты должен забежать, или больше того, ты должен забежать на вершину Эльбруса с поляны Азау. Да, это у всех участников были такие маленькие вымпелы. И с высоты 2300, насколько я помню, до уже вершины Эльбруса. Это у нас больше близко к 6 километрам.
Но вот здесь написано 5642
метра. Оно самое, да. Вот для тех, кто у нас с вами точные цифры забывает, как я, это та самая высота. И представить себе, что творится в этот момент с организмом, я посмотрел на этих безумных ребят, я понял, что, наверное, я хочу попробовать, но надо к себя очень-очень хорошенько к этому всему приготовить, просто чтобы банально не сдохнуть в ближайшие 200 метров после старта. Но и первым делом все-таки я бы порассказывал про замечательный Байконур, то место, куда мы решили в этом году вместе с Федерацией космонавтики как раз отправиться и по дороге порассказывать про космос интересно, так как мы это делать умеем. Задача была следующая. В прошлом году мы катались, мы сделали такую космоэкспедицию, у нас был космолекции по России с моим помощником Дима Васильев, астроном из Омска. Здесь, в Петербурге, он как раз преподает у нас астрономию в клубе космонавтики, делает всяческие праздники на эту тему научные. А там была задача у нас следующая. Мы хотели ехать по России, и в любом месте, где мы останавливаемся, где нас готовы принять, мы приезжаем и делаем так, чтобы люди у нас с вами интересно узнавали про космос.
Чтобы Но вы заранее согласовываете с кем-то, да?
Да, да. Есть так называемый проект «День открытой астрономии». Четыре глаза его и Левенгук проводят уже лет так 5, а то, боюсь ошибиться, а то и 10. И мы ставим телескопы, мы ставим экран, мы рассказываем интересно с помощью планшета и вот всего того, что у нас есть, электронного микроскопа, про все, что нас окружает и там, и вот здесь. И приходит много людей заранее. Сейчас, судя по нынешней политической обстановке, заранее нужно предупреждать органы о том, что будет скопление, что все вот эти трубы, которые там есть, они для чего-то нужны, важного, нужного, научного. И этим как раз у нас занимается административная группа. Ребята четыре глаза, они всем этим заправляют и удачно. То есть мы можем где-нибудь в центре города иногда это сделать. Мы делаем в Москве, совсем недавно был день открытой астрономии, буквально у станции метро, недалеко от центра, и это было замечательно. Ну, представь, ты выходишь из метро и окунаешься в космос, и вот тебе и космонавт, тогда там тоже приходил, хоть и еще не летавший. И, кстати, мало кто знает, что у нас можно стать космонавтом, не летая в космос. Потому что, как обычно, самый главный вопрос к человеку, когда его зовут космонавт, а когда вы летали в космос? А многие люди тебе скажут из отряда космонавтов, что «а я еще готовлюсь».
Ну вот у нас было несколько гостей, и рассказывали его Святослав Морозов, и частично по твоему почину многие гости к нам уже приходили, так сказать, с темой космонавтики. Вот, и да, там очень многие сидят в очереди, вот желают желающие могут посмотреть эти выпуски, там рассказывается про это. Да, конечно, то есть люди готовятся, и уже они прошли отборы конечные, и все, он, казалось бы, уже все может лететь, но там есть определенная очередность, поэтому да, можно стать космонавтом, не летая.
И задача, с одной стороны, казалось бы, да, у нас уже есть отряд космонавтов, где... как ты и сказал, есть очередь, и многие люди знают, что они, дай бог, полетят там через 5, а то и там и через 10 лет. Но при этом все равно мы видим своей целью сделать космос настолько популярным, чтобы просто, ну, как бы правильно выразиться, не то чтобы задавить массы, да, космонавтов, чтобы каждый второй захотел, но чтобы люди обращали внимание на эту отрасль вообще. Потому что когда ты... Наша задача не просто делать так, чтобы все хотели у нас с вами полететь в космос, но, например, мы хотим сделать так, чтобы у нас были инженеры со свежими идеями, со свежими мыслями и готовые воплотить все это в жизнь. Нам хочется, чтобы у нас были пилоты. Совсем недавно была новость о том, что сейчас у нас... Прям вот нехватка хороших пилотов обычного да, командира воздушных судн. Что еще такого важного? И прочее. То есть то, что у нас космонавт вот здесь, наверху пирамиды, сидит. Дальше пирамида у нас шире и шире. И чтобы запустить одного человека в космос, нам с вами нужно специалистов. Ну, если я скажу 1000, я точно не ошибусь. Что в прошлом году мы придумали? У нас родилась безумная хулиганская идея. В интернете, если кто-то у нас увлекается, мы нашумели рассказы о том, как несколько отважных хулиганов пробрались к нашим замечательным буранам. А мало кто знает, что буранов у нас было несколько. Те самые замечательные космические корабли, которые один раз у нас летал всего туда, но несколько было копий.
Вот. Ну, поясним, буран – это пилотируемый.
Да, пилотируемый, но при этом он летал у нас в беспилотном варианте и обратно как-то как раз вернулся, в чем была уникальность, что он приземлился уже в беспилотном режиме. И они пробрались вот туда, к этим заброшенным буранам, прямо на Байконуре, минуя всю охрану и прочее. Другое дело, что их поймали, это важный момент, и после того, как они там побывали, был сделан сильный, хороший втык местной охране, как, я так понимаю, и нашей, и казахстанской, и после этого там сейчас уже туда просто так не попасть. И это хорошо. Объясню чуть попозже, почему. Но вот мы тогда решили, что раз вот эти ребята пробрались, что и мы тоже туда сможем забраться, но нам все объяснили, сказали, что давайте-ка вы не будете так вот делать огульно, да, и мы просто сделаем по-хорошему, мы заявим, что мы хотим сделать большой автопробег, мы соберем хороших специалистов, которые могут рассказывать интересно про космос, будут по дороге собирать информацию, и официально проедемся как раз с благими целями, собирая много всего по истории космонавтики, рассказывая, какие у нас космические места в России тоже есть. Мы доедем до Байконура, мы успеем на запуск, мы как раз будем провожать ракету, которая улетит у нас с вами, пробьет этот замечательный синий небесный свод, и после этого тогда уже опять же лекции на обратном пути будем делать. Может быть, если получится, мы могли заглянуть и к буранам. Сразу скажу, что в этот раз не получилось, но будем еще очень-очень сильно тоже писать письма и прочее, чтобы можно было эту историю передать. Мы сделали маршрут. Маршрут получился интересный. Всего мы проехали, если говорить цифрами, то 8 тысяч, даже 8500 мы считали на машинах. За 20 дней мы проделали этот путь, хотя по факту до Байконура при желании можно доехать дня за 2-3.
Ну вот перебью, да? Саша Хохлов рассказывал, как они ездили, тоже на машинах, и получается от Челябинска, если я не ошибаюсь, и на место посадки корабля «Союз» вот встречали вот Антон Шкаплеров, наш космонавт, капитан, правильно говорить, или командир?
Да, командир.
Командир корабля, вот, который они встречали из космоса. Вот, соответственно, это тоже было 2 или 3 дня у них получилось на все про все. Вот да. Туда и обратно.
Но надо понимать, что они едут на джипах, и, в принципе, по казахской степи можно позволить себе ехать. Это вот, ну, чтобы вы представляли себе, что такое степь, не до пустыни. Да, у нас есть какие-то, там есть и озера бывают, и соляные, и обычные. Там есть у нас какая-то растительность, но она очень-очень такая чахнущая, особенно в сезон жаркий. И представьте себе, вы смотрите в любую сторону, и здесь у вас простор. Много-много-много-много всего, много воздуха. Оказаться там без Ладно, компаса, но каких-то средств связи не стоит там оказываться. Ломать машину там тоже не стоит. А у нас, мы вот, например, отправились в путешествие, у нас было три машины. Была одна такая главная командирская, это Audi Q7, это большой джип, который как раз пробивал нам везде дорогу. Был Citroen, была моя скромная Kia Rio. Мы сделали красивые наклейки на машины, так, чтобы можно было сразу издалека видеть, кто же приезжает. Кстати, они очень часто помогали нам знакомиться. Ты въезжаешь куда-то в город, и где-то на любой остановке к тебе подходят и говорят, знаете, а я служил на Байконуре. Или, там, или мой папа, например, там запускал того-то, того-то, диеты и прочее. Очень частые истории, было интересно тоже это все пособирать. И, ну, вспоминая так, где мы ехали, дайте основные буквально моменты. Тверь, Рязань, Пенза, Самара, Уральск, Актобе или Актобе, как местные называют, Байконур, и дальше Оренбург, Пенза, Тула, Калуга, Химки, Королёв и Москва. И даже в Москве мы умудрились дать на обратном пути, договорились небольшую пресс-конференцию, где рассказали, где мы были, как это все происходило. Если говорить кратко про Байконур, жарко, ракета маленькая, мороженое невкусное, но, блин, классно. Вот раз в жизни – это из тех вещей, где просто нужно побывать. Это важно испытать, тем более, если ты этим бредил с самого детства. И ощущение, вот почему я начал с ракеты, например, да, можно про нее так рассказать. С детства тебе кажется, что ракета – это какая-то безумная-безумная махина, которая по размеру как какой-то огромный небоскреб. И… Ну, с одной стороны, по факту это так и есть, когда ты задумаешься, сколько там всего топлива, оборудования и всего прочего, но когда это все выезжает у нас из цеха, когда ты рядышком стоишь, ты не совсем даже догадываешься, как вот там вообще помещается космический аппарат, да, как в этом космическом аппарате помещается три космонавта у нас с вами и куча-куча всего того, что у нас должно вывести это все на орбиту. И мы с Машей Щербаковой, которая как раз была моим напарником по машине, все время обсуждали, она учится в Военмехе, что тоже, как в детстве, тебе кажутся огромные деревья, да, ты по ним лазаешь, тебе там 3 года, 5 лет, 7 лет, а когда ты вырастаешь, они такие большие. Вот то же самое с ракетами, видимо, тот же самый эффект. Но надо понимать, что при желании эта ракета выдает безумные тысячи лошадиных сил, а то и… Я все путаюсь. Вот здесь могут меня поправить в комментариях люди про миллионы, да, и про тысячи, но сколько у нас у ракеты-носителя, скажем так, хватает на то, чтобы догнать у нас до космический аппарат до первой космической, напомню на секунду, если кто-то сомневается, да, это 8 км в секунду, это очень быстро у нас, и вывести на орбиту, вывести на МКС. МКС висит 400 км, машиной можно было бы доехать 4 часа, но нет, тут нужна ракета. Вот, кто был в команде? Во-первых, стоит отметить, наверное, главных идеологов, когда мы опять же говорили про всю эту экспедицию, нам очень сильно помогла Ирина Анатольевна Исаева, я ее официально называю пресс-секретарь Федерации космонавтики, Северо-Западного отделения Федерации космонавтики России, но по факту она занимается всем подряд, очень человек, который он связывает все со всеми, да, своим очарованием, своей харизмой, и я очень рад знакомству с этой замечательной женщиной, именно она как раз подсказала идею, что давайте-ка мы с вами просто соберемся и не будем вот так огульно куда-то сразу рваться, а сделаем классный проект, который потом будет не стыдно всем показать и рассказать, где мы были, что мы делали. Это Мухин Олег Петрович, вице-президент как раз Федерации космонавтики. К нам присоединился еще один ветеран и замечательный, скажем так, замечательный дядька, вот есть такое понятие, это командир гагаринского старта Владимир Анатольевич Тихомиров, он служил там, Гагарин он не запускал, но надо понимать, там есть такое понятие «гагаринский старт», оттуда, откуда у нас и сейчас стартует, и до этого основные запуски происходят, и история от него про то, как он там как раз командовал всем этим стартом, это вещь, которую можно слушать, вот сесть, если здесь ролик у нас обычно час, то там можно взять бутылочку хорошего лимонада.
Короче, весь вечер, да?
Да, сутки.
Сутки, понятно.
Да, сутки, а то и двое. И все вот эти истории очень интересно про жизнь на Байконуре послушать. У нас были с нами в команду, затесались два студента, можно так сказать, девчонки молодые. Хотя, надо сказать, что Маша Щербакова – это военмех. А про Дашу Зайцеву, по-моему, это у нас СПБГУ, она отвечала, у нас как раз такое было и Маша, и Дарья, это и наша пресс-служба, и то, что как мы где жили, и что вообще происходило, это «Космический Петербург» организация. И кроме этого, одной из ключевых ролей играл Андрей Бодров. Поищите, пожалуйста,
хорошая
в интернете.
Фамилия.
Хорошая фамилия и мужчина, который занимается своим делом. Вот есть такое иногда стопроцентное попадание, когда человек чем-то увлекся и увлекся настолько, что это просто изменило всю его жизнь, то, как он живет, то, чем он живет, то, что он делает по жизни.
Ну, давай чуть-чуть поясним.
Сферически, да, объясняю. Он делает самые крутые в мире сферические панорамы.
Что это такое?
Объясняю. У вас есть зеркальная камера. У вас есть, например, ваш смартфон, и наверняка хоть раз в жизни вы делали панораму. Там есть специальный режим, аккуратно проводите, делайте, иногда склейки неровные, иногда там что-то не так делается. Его задача, и насколько я понимаю, он уже давно этим занимается, ты берешь зеркальную камеру, у тебя есть 6-метровый штатив, это один из самых больших штативов, которых я видел, и он делает кадры, порядка, наверное, 20, а то даже и 30 кадров по кругу, его задача сделать сферическую панораму, то есть 360 градусов, чтобы потом можно было через сайт или через виртуальные очки, которые мы показывали, забраться туда и показать, перенести человека туда, внутрь этой сцены, объяснить все, что там происходило, вплоть до мельчайших деталей. Потому что в некоторые музеи вам будет заказан вход, вы никогда там не окажетесь. А здесь с помощью вот этой панорамы вы можете это сделать. Он делает настолько мягкие склейки, что их просто не видно. Это магия. Но надо понимать, что человек постоянно сидит у нас с ноутбуком и много-много-много-много-много всего перелопачивает уж с помощью фотошопа или чего-то основного. Вот мы здесь не буду врать про софт. Кто увлекается, Андрей Бодров, есть отдельный сайт. Я думаю, по...
Да, мы можем даже ссылочку на него дать.
Это будет
если
верно.
Если ты говоришь, что это достойный человек, почему бы о нем не узнать другим людям?
Да, и если будет в Петербурге, с большим удовольствием его сосватываю, потому что как раз, судя по тем людям, которые здесь оказываются интересным, это тот самый человек, который сможет кого-то увлечь. Это очень важно. И с помощью вот тех вещей, которые у вас есть дома, можно будет себе тоже новое хобби сделать. Это очень интересно в том плане, что он может собирать одно дело свою информацию, то есть то, что он делает, снимки сам. Другое дело, что он может и чужие снимки собирать. И было очень показательно, когда к нам пришли снимки из Curiosity с марсохода, именно его панорамой воспользовалась NASA и склеенной. То есть он настолько это все качественно сделал.
Реклама и... хорошая.
Да, когда... И тоже интересный момент, то есть здесь у нас были выложены в открытый доступ все эти кадры, и вот уже, видите, специалисты по всему миру этим занимаются и тоже склеивают. Классно смотреть за работой специалиста, это как с танцами, да? Как с какой-нибудь там профессиональной деятельностью.
Я бы сравнил это с какой-то формой искусства. Раньше же вот когда не было электронных средств, да, ни носителей, ни фотокамер, что у нас было? Живопись, собственно говоря.
Да.
Она передавала некоторым способом реальность. Да? И здесь сейчас у нас это форма искусства. Сейчас у нас есть фотоаппараты и люди, которые ими владеют не только как фотографы, но и как с точки зрения монтажа, они тоже передают нам реальность. И чем дальше шагает технология, тем мы можем ее качественнее, так сказать, запечатлеть и оставить у себя в памяти.
И да, у нас мы шутили, что у нас такой информационный спецназ, наша задача была куда-то прийти, кивнуть по спискам, сказать, чтобы пройти, да, и получить разрешение на съемку и быстро-быстро все снять. Моя задача – квадрокоптер, зеркалка, и Андрей Бодров уже делал все эти панорамы, поэтому… Как по маслу. Пришел, все отщелкал, потом уже собираешь. До сих пор он обрабатывает все эти кадры. То есть надо понимать, что это не как у нас. Вот ты щелкнул, сразу поделился где-то в виртуальных сетях, а здесь это все нужно дообрабатывать, все это делать. Поэтому посмотрите, не пожалеете. И можно потом это все загрузить в свои виртуальные очки. Этой командой мы собрались, и, насколько я помню, 27 мая, в день города Санкт-Петербурга, мы стартовали прямо из Петропавловской крепости. И нас провожала замечательная делегация. Мы взорвали бумфити, немножко намусорили, потом это все дело даже прибирали, и машинами выехали под гудение в дальнюю дорогу. Нам очень повезло с погодой, а надо понимать, что это немаловажный фактор, потому что, ну, мы ехали, мы готовились к тому, что температура средняя в Казахстане будет где-то плюс 45, плюс 50. По факту мы приехали, когда там было затишье, там было где-то плюс 25, плюс 30, и все эти наши крема от солнечных ударов и всего прочего нам особо не пригодились, хотя да, было там пару дней, когда мы все прятались по тенькам. И ехали мы вот по тому обозначенному маршруту, в некоторых городах мы делали те самые космолекции, то есть, опять же, задача простая, ты приезжаешь, и мы хотим интересно рассказать про космос. Как всегда, чтобы, о чем мы не говорим, все время все у нас в нашей компании приходило к тому, что мы едем на Байконур, мы едем общаться с космонавтами, мы едем рассказывать про тот космос, который у нас есть, и аккуратненько вопросами какой-то информации ты всех наводишь на мысль, что космос – это то, что тебе нужно. Всем-всем-всем. Продавщицам магазинов по дороге, где-то на бензозаправках. И меня часто останавливали от того, чтобы просто куда-то войти в школу. Понятное дело, что каникулы, а все равно там какие-то школьники есть. И вот рассказывать, рассказывать, рассказывать – это всегда… всегда у нас интересно. И единственная мечта, которая пока, наверное, у меня осталась неисполненной, мы так и не нашли публику на Байконуре. Все были заняты своими делами. И чтобы так вот собрать и порассказывать про космос даже детям, а детей там мало, если не брать сам город, а именно сам космодром, то этого у нас как такового там не случилось. Что мы с собой брали? У нас были множество наших шевронов. Вот здесь я с собой не взял, но я взял с собой «Звездный путь» у нас называлась наша экспедиция, наш автопробег. А вот это шеврон той самой миссии, которая полетела сейчас и сейчас работает на МКС. Это международная миссия. Кстати, насколько я помню, сейчас в октябре уже полетит два космонавта. Вот здесь у нас с вами три. Это командир, насколько я помню, немец Александр Герст, это наш бортинженер Сергей Прокопьев, и американка Сирена Ауньон. И это НАСА, это ЕКА, ЕКА – это Европейское космическое агентство, и это наш Роскосмос. Замечательная команда, космонавты, как всегда, держат марку, на них приятно смотреть, с ними приятно общаться. Это такие люди, я не сомневаюсь, что если вдруг все-таки инопланетная жизнь с нами встретится, и первыми будут космонавты, то
достойные
это
люди
вот, будут нас да, представлять. Это нас будут представлять очень достойные люди. Вот это меня всегда очень оставляет.
Ну вот очень интересно, что все-таки было бы хорошего взять у американцев или с Запада, что там космонавты – национальные герои. Их встречают, есть определенные каналы и приложения, о которых ты попозже расскажешь, я уже полазил по ним, да, где ты можешь отслеживать то, что происходит там в космосе, там на станции, там фотографии какие-то смотреть, то, что там происходит, постоянно там по телевидению крутят их, да, а у нас, мне кажется, это недостаточно освещается, и казалось бы, ну, человек готовился там больше 10 лет иногда занимает эти подготовки, да, кто-то с детства к этому идет, летит в космос, там полгода живет, знаний технических невероятное количество, да, приезжает и там какие-то скудные, скупые слова, что вот приземлился, космический, показывают аппарат, да, показывают там, как человека там встречают и все. Какие-то пресс-конференции там, да, есть в интернете пресс-конференции, но если тебе по национальному телевидению об этом не сообщают, а почему по национальному телевидению не показывают эти пресс-конференции? Это недостойная информация? По-моему, вот эта ситуация не очень правильная. Ну и, собственно говоря, мне пообещали, и у нас, может быть, уже в этой студии тоже появятся люди, которые все-таки летали.
И вот тогда интересно будет посмотреть на твое поведение в том плане, почему сейчас, может быть, так стало неинтересно. Потому что первая огромная волна космоса, которая нас накрыла с полета Гагарина, да, и далее, 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 полета на Луну, она прошла. И основные вопросы, которые у нас были, мы на них нашли ответы, и ты можешь прочитать и в книгах, и лекции, куча-куча-куча всего. Чаще всего сейчас востребованы космонавты, которые такие самоходные единицы, которые могут интересно увлечь публику. А ну, не всем это интересно бывает, да? Кто-то хочет работать после космоса уже более-менее так в отряде космонавтов, там в центре подготовки космонавтов и не кататься по России со всеми этими лекциями. Кто-то, например, как Сергей Рязанский, вот сейчас себя нашел, он больше не полетит, насколько я понял из разговора с ним в космос, он будет заведовать У нас РДШ – это Российское движение школьников. И там тоже, я уверен, он раскроет себя как замечательный человек, специалист, и сможет это на новый уровень поднять. В принципе, по факту, это новая пионерия, которая сейчас у нас тоже взращивается тоже замечательными силами. И я очень надеюсь, что сейчас идет, даже не надеюсь, но по факту это так уже есть, вот новая волна космоса – это… масковские проекты полета на Марс, да, то, что он-то продвигает, можно ругать сколько угодно, но вот хайп, да, тот самый хайп, который нужен. И мы смотрим туда, все эти запуски электромашин куда-то в космос, для чего, казалось бы, да, ну, что за глупость такая, а весь мир прикован к этому, начинают говорить, и вот на волне всего этого у нас интересуются и космосом, и прочими вещами, потому что часто, как я уже и говорил, космонавт, когда ты приходишь в класс, все ожидают, что космонавт сейчас войдет, снимет свой скафандр, он должен, естественно, входить в скафандр, потом скафандр должен быть похож на лунный, как у американцев, огромный, большущий, и, ну, а приходит мужчина, вот твоего роста, как я там, например, 177 сантиметров, небольшой, не маленький, это не какой-то Скала Джонсон, да, не Шварценеггер, не наш какой-то Александр Невский, просто если ты встретишь космонавта где-нибудь в пятерочке в магазине, ты никогда не поймешь, что это космонавт, если ты его как-то вот не знаешь по фотографиям. И единственное, что надо понимать, что это безумно подготовленные люди. Здесь это именно у нас организм, да, проверенный организм, потому что, зная, сколько там сдается у нас экзаменов, анализов и всего-всего прочего, это отдельная история, про нее, по-моему, рассказывали, насколько я помню.
Святослав Морс.
Замечательно, да, был тоже, да. Несколько раз посмотрел. Зная, сколько вот сюда вложено, то вопросы все отпадают, почему у нас с вами все это есть.
Ну, очень много неправильных стереотипов, мы как раз-таки вот и говорили тогда со Святославом, что много стереотипов. У меня был всегда стереотип, что если он, допустим, вот приземлился в какую-нибудь тайгу, допустим, да, на него напал там какой-нибудь дикий зверь, он обязательно должен отбиться, значит, он должен быть мастер единоборств, там, я не знаю, он должен уметь там все и защититься, и знать и технически, а оказывается, что это не всегда возможно, что там определенные травмы, допустим, человек может получить, а для космонавта это недопустимо, и так далее, и тому подобное. Ну, можно отослать, так сказать, к ролику еще раз.
Да, посмотреть. Замечательный ролик тоже, если что, киньте ссылку, потому что там есть чего послушать и что пообсуждать. И, ну, возвращаясь к нашей экспедиции, скажу так, во-первых, дорога. Друзья, путешествуйте по России, насколько это классно, насколько это супер. Я никогда не катался еще на дальние расстояния, например, зимой, да, в зимний период, но уверен, что и там тоже можно найти свои прелести. Но сейчас, когда ты едешь, во-первых, на удивление, Россия – страна хороших дорог. Я понимаю, что это нам повезло, и у нас был такой маршрут, но, опять же, вот тот самый стереотип, который в какой-то момент ломается. Мы встретили мало дураков, и плохих дорог мы тоже мало встретили, их надо было поискать. И наш замечательный Олег Петрович Мухин местами, конечно, наловил штрафов в том плане, что ехал, ну, в хорошую машину, можно как-то гнать, и дорога замечательная, и вот ты гонишь-гонишь, еле-еле мы его тоже догоняли. Вокруг такая красота, которую ты, наверное, где-нибудь в рекламе какой-нибудь щедрой души по России готов встретить. То же самое, когда ты переезжаешь на территорию Казахстана. Единственное, могу поругать, наверное, границу. Есть два пункта, и вот через один, который мы проходили, там было настолько все тяжело для легковых машин. У нас, кроме нашего джипа, еще были машины пониже, совсем легковые и груженные. И вот эти бетонные плиты и стыки вот такого размера, когда ты понимаешь, что вот твоему бензобаку сейчас придется вот здесь каюк, вот здесь, и слава богу, мы проехали, все у нас было хорошо, не отставали от графика, ну, вот, наверное, можно к этому придраться. Все остальное на территории Казахстана, там тоже есть так называемый новый шелковый путь, мы ехали, ехали и просто получали удовольствие. За это большое спасибо, уж не знаю кому. Дорожникам, да.
Властям тоже.
Сейчас кое-где.
Не принято так говорить, да.
Перед выборами в Москве скажем спасибо дороге в Казахстане, скажем спасибо Сергею Собянину, да. Вот. Но шутки шутками, было приятно ехать, поэтому если кто-то отважится на такую поездку, не стесняйтесь, друзья, катайтесь, берите себе, набивайте машину у своих единомышленников, берите палатки, даже в простецкой машине можно на дальние расстояния кататься, это замечательно. В будущем году мы даже задумались на тему того, что нам проехать вообще просто насквозь всю Россию. Если сейчас мы катались на Байконур, это получилось все вместе 8500 километров, то, как вариант, доехать до Благовещенска и до Космодрома Восточный. Это уже будет, конечно, поездка у нас не на 20 дней, это, наверное, скорее всего, на 20, а не на 2 месяца сразу, но зато мы уже просто вот насквозь пробьемся и посмотрим все-все-все.
А масло менять где, в дороге будете?
Да, там много всего нужно будет менять, и но машина пока, на удивление, радует, и тоже могу пока только все это похвалить. Что еще? Мы приехали туда, день города Байконура был. Насколько я помню, это было у нас, мы ехали, по-моему, 3 или 4 дня, вот не буду с точным числом врать, но наши старшие как раз ветераны успели на этот день, мы приехали чуть попозже вечером и поселились прямо у гагаринского старта. Надо понимать, что сам космодром и город Байконур, или раньше Ленинск он назывался, это два разных населенных пункта, если можно так сказать. Хотя Байконур – это больше сам космодром, такая как воинская часть большая, да, откуда запуски у нас происходят. И он большой. То есть некоторые себе представляют космодром по… Когда ты тоже видишь какие-то документальные фильмы, ты думаешь, что, ну как, вот у нас, например, квадрат какой-нибудь там 10 на 10 километров. И… Прошел сколько-то, минут 15-20, и на следующей у нас площадке стартовый комплекс «Элит» куда-то направо, налево, и вот оно все рядышком. По факту, только от КПП въездного до гагаринского старта мы обычно проезжали минут этак 30-40, то есть давайте посчитаем, скорость средняя у нас где-то порядка там 60-80 километров, и вот у нас получается, что там километров 30 до этого старта. И все остальные площадки очень сильно у нас разнесены. Во-первых, по соображениям, насколько я понимаю, безопасности. Да? В том плане, что в случае что, чтобы можно было уже сохранить инфраструктуру. Хотя надо сказать, что тот же самый у нас, там, где у нас стартовала энергия, там, где у нас стартовал Буран, ну, относительно близко у нас к гагаринскому старту находится. Это циклопические площадки по своему размеру, и самое, наверное, главное ощущение, которое я постараюсь передать сейчас детям на своих лекциях, когда буду про это рассказывать, про эту поездку, о том, что, в принципе, человек, в который раз ты убеждаешься, просто уже на новом, на другом уровне, может все. То есть задача была поставлена задача. Во-первых, мы летим в космос, да? Ладно, ракеты, мы понимаем, это все постепенно все строится на базе ФАУ-2, наших каких-то разработок, всего прочего в те года, да? Во-вторых, задача не где-то под Москвой все это сделать, да, где у нас есть и заводы, и прочие, и люди, а в Казахстане, туда, куда ехать долго, очень долго, туда нужно подвозить стройматериалы, туда нужно подвозить людей. Там безумные перепады температуры. Это у нас от минус 40 зимой до плюс 50 летом. И задача сделать это в указанные сроки, сделать так, чтобы все полетело, и чтобы впоследствии оттуда летали люди. То есть это ты строишь ворота в космос. Я не знаю, с чем сравнить сейчас нашим людям. То есть это все равно, что мы с тобой сейчас сидим и заявляем, что мы полетим на Марс. Вот через 5 лет мы точно полетим на Марс. Или даже мы вообще сделаем какой-нибудь гипердвигатель, и мы должны все это осилить. Люди с этим справились, люди это сделали. Понятное дело, что очень много у нас основную работу выполняли, насколько я понимаю, это наши войска, да, и там есть приказ, и ты будешь это делать. Но по факту вот этими руками, человеческими, мозгом, можно сделать все. И когда сейчас мне ребята молодые говорят, что ну а как мы будем там запускать, у нас там все Роскосмос разваливается, я каждый раз им говорю: ребята, зачем вам сдался Роскосмос, делайте сами. Вот задача заставить, видимо, ну слово заставить подходит здесь. Как-то подтолкнуть к тому, чтобы люди просто банально у нас с вами мечтали. Потому что когда ты видишь потухшие глаза у инженеров, когда ты, к сожалению, такое тоже у нас бывает, видишь иногда потухшие глаза у космонавтов, и притом не только у наших, например, у тех же самых НАСАовцев, которые понимают, что в ближайшее время ну, вот марсианские планы, они все откладываются, и лунные планы с ними тоже не всегда понятно. Заявлять можно все что угодно, но вот не идет, то, ну, у них опускаются руки, а что же говорить про простых людей. Именно через это тогда и у школьников тоже они не понимают, а что там делать? Зарплаты там не такие большие. Лучше я пойду программистом. Лучше я пойду, ну, торговать. Хотя надо понимать, что сейчас обратно у нас происходит история. Те люди, которые заработали много денег, Безос, да, Amazon.com, Илон Маск, наши S7, например, они, наоборот, заработав безумные миллиарды, обращать свой взор к своим детским мечтам, к тому, куда у нас с вами вообще наше человечество полетит и что будет делать. То есть они обращают свое внимание к космосу. Это очень показательно.
Я тебя перебью ненадолго, но вот тоже долго-долго думал, и я эту идею периодически там хотел бы озвучивать и дальше, и сейчас считаю, что правильно об этом говорить. Все люди, которые приходят вот в студию сюда к Дмитрию Юрьевичу, да, вообще все люди, которые чего-то достигали, я вот для себя лично ни на что не претендую, делаю вывод о том, что это очень увлеченные люди, очень увлеченный человек. Человек, который мечтает и чего-то достигает. То есть определенные там волевые усилия, вот ты говоришь, заставить не подходит. Ну, здесь слово заставить, наверное, не подходит, но это некие волевые усилия человека для достижения его каких-то целей, которые там связаны с его фантазиями, мечтами. И вот что приходит у нас, вот люди рассказывают про науку или про физику. Это очень увлеченные люди, которым нравится познавать какие-то научные там, да, просторы. То же самое с космонавтикой. Мне кажется, да, то есть вот люди там воодушевляются какой-то мечтой и достигают определенными, прилагая волевые усилия для этого, и отсюда и глаза горят, наверное, и мотивация есть, поэтому, так сказать, да, наверное, в каждой среде есть какие-то потухшие глаза, но с другой стороны всегда есть и увлеченные глаза.
И опять же задача объяснить, что если ты ищешь, например, смысл жизни, друг, так вот, вот тебе смысл жизни на красивом блюдечке с звездной каемочкой, где написано, что наша задача сделать человечество межгалактическим, да, ну давайте сначала межпланетарным таким видом, да, сделать себе хотя бы для начала запасной дом. И по факту потом уже как-то видоизменять все, что вокруг тебя происходит. То есть к чему бы ты ни прикасался, все вместе это должно потом выходить другим. И ну, глобально, чтобы количество добра становилось все больше и больше от твоей жизни. Ну а так вот, если предметно брать, ну вот возьми космос, и по дороге к этой большой цели ты себе купишь квартиру, машину, построишь. Надо яхту, построишь яхту, надо космический корабль, будешь космический корабль. И повторюсь, космонавты – это одни из самых-самых здоровых людей, которых я знаю, просто банально, потому что врачи придираются ко всему, что там можно делать. Даже раньше доходило до того, что специально для того, чтобы попасть в отряд космонавтов, шли на операции, там, например, перегородка носа, там что-то такое, да, делали. Вот, да, да. Вот это все у нас тоже делается. На самом Байконуре нас поселили в небольших трехэтажных гостиницах, и чаще всего, насколько нам объяснили, там останавливалось руководство рядом с домиком Гагарина, рядышком с домиком Королёва, совершенно скромные маленькие сельские домики, и именно оттуда как раз у нас там просыпался Гагарин. Нам важно было это тоже заснять, потому что мы хотели потом это все перенести в виртуальные очки и все показывать. До самого гагаринского старта, оттуда, где у нас стартует ракета, пешком от этих домиков, да, я думаю, за минут за 40, за 50 можно дойти. Опять же, от этих домов можно было рассмотреть у нас стартовый комплекс «Энергия Буран». И одни из самых, наверное, интересных моментов, мы ходили в момент в сборочный цех, когда все это у нас соединяется. Ракета не сразу у нас делается, да, что у тебя уже внутри космический аппарат, а постепенно-постепенно все это дело у нас собирают в цеху в чистом. И после этого все ввозится у нас. Это отдельное мероприятие, и на рассвете красиво все преподносят, вывозят ракету, везут на стартовый стол и аккуратно ее, есть такое понятие, вертикализируют, вертикализация ракеты. После этого заправка, и вот она уже готова, притом там бывают у нас стартовые окна, когда из-за погоды, например, да, что там может пойти не так, или что-то по системам. То есть нам было важно, у нас не так было много дней на старт, если бы его принесли, например, на неделю, то мы бы банально не успели. Но забегая вперед, скажу, что да, все получилось. Кстати, еще из интересного, мы везли с собой объективы. Бывают объективы маленькие, да, бывают большие. Мы взяли с собой вот такой вот объектив. Спасибо большое Алексею Виноградову, который у нас в Петербурге как раз подобным обладает. И могу соврать, но, насколько я помню, это у нас было то ли Sigma 800-200, то ли что-то вот такое, но безумный-безумный. Mm-hmm. И вот это все вместе, эти линзы, этот металл и пластик позволяло нам делать безумные кадры, и просто банально тебя пропускали. Вот большая толпа туристов, которые приехали посмотреть на запуск, там телевидение стоит, какие-то просто любители, а здесь ты приходишь и говоришь, разрешите, вот поставим, объектив поснимаем, да, серьезные люди пришли. Это как работает. Всегда работает, да, до сих пор, казалось бы, сейчас все эти беззеркальные камеры маленькие, да, которые стоят намного больше зеркалок, но по факту, чем больше у тебя объектив, тем сразу видно.
Солидно смотрится.
Профессионал, да. Хотя по факту мы вот поучились им пользоваться там. Из запомнившегося, когда у нас уже мы готовились к старту, тот день был как раз очень жарким, мы помогли, рядом с нами кто-то упал немножко в обморок, скажем так, да, и вот у нас было все для этого готово, даже была своя аптечка, питерцы помогли кому-то из тех, кто приехал, туристов. Намекну, кстати, что если кто-то хочет у нас оказаться там, то это можно сейчас сделать наконец-то за деньги, за более-менее вменяемые, потому что раньше, во времена Советского Союза, ты туда просто так бы не попал совершенно точно, да, нужно было уже быть или работать в определенных НИИ, или быть как-то причастным совсем к космонавтике. А сейчас тур, насколько я знаю, стоит от 50 до 120 тысяч. Это зависит от того, где ты побываешь на космодроме, какие ты музеи увидишь и что вообще будет входить в твою программу. Плюс еще переезд. Ну, то есть в 100 тысяч при желании можно уложиться, и ты исполнишь свою мечту, посмотришь, как взлетает та самая ракета. Хотя есть шансы, что все-таки там перенесут, и это будет не в тот день, когда ты рассчитывал. Что еще? Перед нами стоял журналист Первого канала, и чуть подальше еще стоял человек, мы смотрели, наша смотровая точка была примерно где-то за километр, а то и за полтора от самой ракеты, там, где было сконцентрировано больше всего прессы. И перед этой точкой, метров за 50 до нас, стояла охрана. Это те люди, которыми я восхищаюсь. Представь себе, за твоей спиной стартует ракета, и этот молодой человек ни разу даже не обернулся. Он смотрит на всех, на нас, он понимает, что там взлетает это многотонная махина, и я бы так не смог. Я все на себя как-то проецирую. Угу. То ли уже команда охраны у нас столько раз смотрела на эти запуски, то ли просто такое усилие воли, что он благо все это сделал.
Помнишь рекламу в 90-е? Помаши рукой маме на красной площади, да, стоящий солдат должен был помахать.
Да. И при такой жаре. Мы все отсняли, у нас снимали камеры, во-первых, 360 мы брали, которые несколько все это отснять для виртуальных очков. Мы успели сделать панораму, это не во время старта, а именно за, по-моему, за час до того, как уже она стартовала, там тоже заправленную успел Андрей Бодров снять. Плюс к этому мы снимали на наш зеркалке на большой объектив, и вот этот массив информации, он потом уже собирается у нас в что-то такое, похожее на документальный фильм о поездке. Квадрокоптеры там запускать именно на самом Байконуре у стартовых площадок нельзя, хотя в промежутке между стартами, да, там работает у нас и пресса, там можно по отдельному запросу, о котором у нас и были, что-то запускать. И я знаю, что пресс-служба Роскосмоса, она тоже пользуется и вот этими новомодными нашими камерами, которые позволяют панорамы делать единомоментные, даже брали уже и в космос что-то подобное, оттуда давали сигнал, прямой эфир был. И, соответственно, тоже используют квадрокоптеры или как привлекают специалистов, чтобы можно было это все потом тоже сделать. Тут мы отлично понимаем, почему это сделано, потому что совсем недавно вот у нас на глазах было, например, покушение, да, на кого-то из лидеров стран, и все больше и больше сейчас идет к тому, что квадрокоптеры будут сильно регулироваться. Совсем недавно у меня должна была быть лекция во Франции, и мы когда готовились, я почитал законодательство, и надо понимать, что если ты приехал в Париж, если ты достал свой замечательный квадрокоптер, взлетел на 100 метров, есть шансы присесть на полгода на французское питание, да, и познакомиться с...
Почитать книжки всякие интересные, да, французские писатели.
Я чую на французском, да, или большой штраф, там правда большие штрафы, то есть, друзья, у нас пока все хорошо, вот возвращаясь к хорошим дорогам, да, в том плане, что сколько мы не пускали у нас квадрокоптеры, ну, тебе могут сделать замечание, ты в крайнем случае ты его...
То есть, с демократией во Франции все в порядке.
Да, да, хорошо, а там штрафы, ну, то есть, там 10 тысяч евро, например, то есть, такие, когда ты оставишь там все. Ты уедешь оттуда голым и еще потом будешь пересылать маленькие...
Все должен останешься.
Да-да-да, вот Франция откроется вам с такой стороны, поэтому с этой стороны все хорошо. По дороге, где бы мы ни катались, везде нас встречали замечательные люди, но тут... Хотя, надо сказать, был у нас один конфликт в Казахстане.
Ну-ка.
Тоже. Это важно, наверное, знать, кто ребятам поедет путешественникам. Мы просто заехали не на ту бензоколонку, она была закрыта, и решили там перекусить. И вот ребята местные подошли, сказали, что «А что это вы тут делаете? Это наша земля. Ну, давайте-ка уходите». Мы вроде постарались как-то это все аккуратно сделать, так загладить конфликт, но вот как-то на повышенных тонах мы неожиданно для себя пообщались.
А что вы не так сделали-то? Почему?
Ну, то есть, не стоило туда вообще заезжать, потому что там было огорожено. Мы, правда, этого не заметили. Мы долго искали, ходят мифы и легенды, которые, скорее всего, где-то могут подтвердиться про то, что не везде стоит заливать бензин. Не на любой заправке, хотя, в принципе, как и у нас в Ленобласти часто бывает, да, что что-то у тебя потом замигал двигатель после того, как ты где-то на непонятной заправке себя заправил. И то же самое здесь, мы долго искали, где остановиться, а пока не могли найти, и вот какая-то, ну, думали, открыто, а там закрыто, и вот приехали минут через пять хозяева, сказали, что мы не правы, не стоит там останавливаться. Но...
Без побоев.
На удивление, да, без драк, и
понятно. Всё.
Все это было.
Милые казахские парни, России... все-таки космонавтов встретили.
Да, по России мы... нас ни разу не останавливало ГИБДД. Какие еще чудеса я могу сказать, наверное. Ну, то есть, кажется, какие стереотипы могут быть, когда ты едешь куда-то далеко? Что, естественно, все будет плохо с дорогами. Естественно, там на каждые 100 километров ты будет тебя останавливать и беспричинно тебя обдирать.
Да-да-да, как в фильмах показывают.
Везде, да. Везде, естественно, будут какие-то у нас ОПГ, да, или, скажем так, дорожные братья, которые будут что-то делать. И вот по факту мы ни с чем этим не встретились. Хотя надо отдать должное, что нам местами, опять же, помогали вот те самые наклейки. То есть было видно, что мы колонна, и многие люди к нам по-другому относились. Могу вам посоветовать, если вы соберетесь в какое-то путешествие, если вы соберете не одну машину, а даже пару, хотя и на одну машину тоже можно сделать, наклеить много разных интересных наклеек. Например, наклейку Дмитрия Юрьевича, да, опершопа, если там мало ли и есть такое.
Я думаю, с такими наклейками будет вся Россия открыта для твоего автомобиля.
Да, вот. Ну и... Это сильно упрощает тоже жизнь. Жили мы в небольших гостиницах или хостелах, питались то, что у нас было как раз по пути, ни одного отравления, ничего такого не было. То есть я очень надеюсь, что следующие лет 10-15 люди как раз наконец-то поймут, что да, у нас есть замечательные большие города. Это Москва, это Санкт-Петербург, но столько всего интересного и так классно путешествовать по этой России, что вот люди как раз хлынут туда. Надо отдать должное, что мы, конечно, стартовали и ехали в тот момент, когда все готовились к чемпионату мира по футболу. Да. Тоже важный был момент, потому что мы понимали, что очень много внимания будет привлечено именно к этому действу, и нам важно было завершить наше путешествие как раз до его начала, чтобы успеть провести пресс-конференцию. Я рад, что мы все сделали, все у нас все задачи были выполнены, мы набрали очень много информации, до сих пор мы ее обрабатываем. Квадрокоптер у меня налетал, я, наверное, снимал материалы это к часа на 3, это много, потому что если учитывать, что каждый аккумулятор минут по 15, в том числе даже на Байконуре нам кое-где разрешили полетать у тех же самых кузнечиков. Это кузнечики, это огромные большие металлические конструкции, которые вывозили у нас энергию. И, наверное, единственное, о чем мы сейчас жалеем именно в то место, где мы не попали, да, мы были в музеях и энергии, или какая энергия, и в, там, где у нас производятся и сами ракетоносители, и космические аппараты, но была мечта оказаться вот у тех самых заброшенных буранов. Если кто-то у нас с вами не знает всю эту, ну, наверное, можно сказать, печальную историю, когда слетал наш замечательный космический аппарат в беспилотном режиме, он вернулся обратно и по факту оказался никому не нужным.
И там сделали либо кафе, либо ресторан, что-то
вроде что произошло, да. Во-первых, тот самый летавший аппарат, тот экземпляр, его поставили в ангар большой, и когда его чинили, чинили крышу, в какой-то момент, ну, там есть разные версии, почему это произошло, в любом случае крыша обвалилась и похоронила под собой в этом ангаре как раз тот самый летавший, самый ценный аппарат «Буран», который был в космосе. Там даже, к сожалению, погибли даже рабочие, когда это было. Есть еще несколько экземпляров. Один купили в Германию в музее. Один, наверное, из наиболее хорошо сохранившихся, и сейчас тоже можно его посмотреть. Один привезли к нам в Москве, он стоит, в ДНХ. Но, опять же, очень важно понимать, и вот рядышком там тоже есть музей прямо на Байконуре, где мы жили тоже. Там тоже стоит «Буран», но их так отреставрировали, что они, по ощущениям, знаете, это все равно, что в какой-нибудь в Эрмитаже сделать евроремонт, вот скажу так. То есть там были какие-то у нас витражи, там висели картины, там была своя атмосфера, а потом пришли, ну, это заклеим обоями, здесь натяжной потолок, это удобнее, да, и будет вот по-современному так сделано. У них пропало, как бы это, наверное, из моих уст не звучало про космонавтику, но та самая космическая душа. То есть ты к ним подходишь, ты понимаешь, это не он, это не те уже «Бураны». И нам очень хотелось оказаться там, где есть вот ангар, там еще стоит два экземпляра. Один из них практически на 90% готовый, который был уже к космосу, и второй экземпляр, на котором отрабатывали аэродинамические всяческие вещи. Они стоят, никому не нужные, в степи. И сейчас очень странная ситуация. То есть, с одной стороны, они, по-моему, по документам уже принадлежат Казахстану, но по факту они особо никому не нужны. Именно поэтому туда лазали до какого-то времени у нас с вами ребята, и это была такая одна из самых величайших забросок в мире. Да? Где ты еще увидишь космические корабли, которые должны были полететь. Это тебе не просто забраться куда-то там в метро или что-то проще делать. И именно поэтому мы хотели там оказаться и передать всю ту атмосферу, которая там стоит, и вот все те корабли и внутри, и снаружи, людям, которые сейчас у нас растут. Очень странная ситуация. В том плане, что еще, когда мы общаемся с нашими старшими участниками, например, миссии, надо понимать, что они это воспринимают больше как, наверное, такое то, за что должно быть стыдно. То есть мы не смогли, да, мы не справились. Вот тот же самый Советский Союз, когда распался, он забыл про это, и Байконур тоже особо был никому не нужен. И да, согласен, такое мнение есть. Но сейчас... Вот, например, Маша Щербакова со мной была студентка, она понимала, что те корабли, которые там стоят, это просто, ну, подходит это, не подходит технике, но просто намоленные святые места, которые они должны быть, они должны, к ним должен быть какой-то доступ. Или сделать прямо там музей, или как-то постараться их оттуда вывести и сохранить, при том в том же почти состоянии, как они сейчас есть, или как это делают со старыми машинами. То есть мы их не превращаем в новые, да, а стараемся идентично сделать, как они были вот там в 60-е, 50-е годы. Или, ну, на крайний случай, вот то, что мы хотели сделать, это отснять, хорошенько отснять с квадрокоптера, виртуальные панорамы и прочее-прочее делать. По факту, то самое место, наверное, можно сравнить, чтобы вам так дух передать. Вот представьте, что если вы там окажетесь, вы как будто оказались в гробнице Тутанхамона. То есть там до вас много, ну, почти никто особо и не был, про это место забыли, вот оно запечатано, и там кстати, был кое-кто из политиков, который приезжал на запуск, тот человек, который сейчас, так завуалированно скажу, отвечает у нас за космос, Рогозин, и, видимо, я надеюсь, что это была тоже его детская мечта оказаться у этих кораблей, посмотреть, на что сейчас это все похоже, и вот мы сейчас соберем свои силы и с помощью молодежной секции Федерации космонавтики, с помощью клуба космонавтики и вообще энтузиастов постараемся пробить эту брешь, чтобы можно было там нам официально оказаться И все, это все передать уже будущему поколению.
Вот. Ну да, печальные истории, конечно, с одной стороны. Я говорю, что я почему так сказал, ляпнул, да, я слышал историю, что из бурана, из какого-то сделали что-то вроде кабака, там, то что-то вроде такого, то есть, вот, не знаю, насколько это правда, ну, то есть, но это такие вещи уже запредельные, такое слушать, конечно, больно.
Приносит пользу людям, казалось бы, да, кабак.
Вот, но с другой стороны, все-таки, да, это печальная страница нашей истории, но в настоящем появляются люди, которые уже отдалились от той эпохи, и хотелось бы в своем прошлом видеть что-то хорошее. И вот эти сложнейшие космические летательные аппараты того периода, это, конечно, очень такое хорошее прошлое, которое стоило бы, по крайней мере, с уважением о нем говорить. Все-таки это работали огромные коллективы, огромные институты, это создавая, и, ну, даст бог, может быть, возьмут на вооружение и сделают что-то новое в настоящем уже.
И да, это был тот самый пик советской науки, то есть там такие ученые работали и столько коллективов, тем обиднее было, когда это все у нас ушло в сторону. Но, опять же, мы собираем всю эту информацию, чтобы потом этим пользоваться, то есть мы какие-то рычаги берем, мы думаем о том, вот сейчас, например, у меня уже появилось как минимум две космолекции, которые дополнительно еще тоже ребятам буду рассказывать. Мне, например, прислали буквально позавчера Челябинский метеорит. Маленький. Разрешите дайте покажу. Вот такая.
То есть в этом коробке немножко не то, о чем все подумали, да?
Не спички, вы об этом. Тут прям написано, даже метеорит у нас с вами, да. И вот такой замечательный у нас с вами гость оттуда. Да? Если кто-то не помнит, уже лет 5, наверное, назад, а то даже, может быть, и поболее, над Челябинском
упал метеорит.
Болид тогда, да? У нас, да, большой был, бабахнуло так, что у нас полетели многие стекла, и те ребята, которые у меня есть знакомые из Челябинска, они как раз рассказывают о том, что как это все происходит на будущее, да, вот представьте себе, вот над Санкт-Петербургом у нас, представим, взорвался тоже метеорит. Во-первых, почему он взрывается? Там тело было, насколько я помню, по размерам где-то метров это 20-30, скорость у него была 20 тысяч метров в секунду. На безумной скорости он ходит у нас в атмосферу, и, в принципе, в верхних слоях атмосферы чаще всего это у нас и происходит, он там уже и нагревается, и взрывается, и вот там что-то яркое, яркое у нас с вами произошло, и вот взрывная волна у нас с вами идет. А все же хотят посмотреть, что, и прильнули к окнам. И в этот момент взрывная волна у нас доходит, и стеклами очень многих у нас тогда и порезало, и побило. Как смотрелось это все со стороны, когда я помню, тогда встал утром и по новостям, и во всех группах новостных это все передали. Буквально как будто к нам прилетели те самые мифические трансформеры, что-то большое там в небе огромно осветило. Было очень ярким. По факту, самый большой у нас осколок упал в Чебаркуль. Чебаркульский метеорит его еще называют, насколько я помню, это водоем там тоже есть. И много мелких вот подобных, хотя это мы еще проверим. Да, он оплавлен, да, это у нас прислали, скажем так, люди, которые в этом разбираемся, но мы хотим его разрезать на части, посмотреть шлиф, что же там будет интересного, и вот в том числе детям порассказывать про космическую геологию. Это безумно перспективное направление, один из способов того, зачем нам нужен космос. Есть сейчас такие перспективные направления, даже у нас об этом много тоже говорят, о том, чтобы, например, захватить что-то из пролетающих астероидов, и, или, например, что-то из пояса астероидов, какой-то объект, который здесь у нас рядышком будет летать на орбите, мы будем его исследовать, это раз. Во-вторых, мы можем там добывать полезные ископаемые, это два. И, в-третьих, нам очень интересно, если все-таки будет какая-то миссия на Марс. Я более чем уверен, что кроме стандартных бортинженера, капитана и всего прочего, там обязательно будет геолог. Это самое-самое важное, нам понимать, из чего это все дело состоит. Вот, это вот такая маленькая приятная штука. Что еще показать? То, что мы брали с собой, мы везде фотографировались и с флагом клуба космонавтики.
Хорошо, что не «Зенит».
Да, кстати, «Зенит», вот надо будет тоже. Нам помогали и МАИ помогал, нам и военмех помогал, это наш. Еще у нас есть вот такая замечательная... Я даже думаю, да, моя любимая укулеле. Я до сих пор еще учусь как раз играть первые, первые аккорды.
Все подписано кем-то.
Да, это у нас Борисенко, это у нас с вами Виноградов, космонавты, которые с нами знакомы и поддерживают дружбу. Я очень рад, что такие люди нам рассказывают безумные-безумные истории. Не все эти истории мы можем потом транслировать куда-то в мир, но про космос... С каждым разом ты тоже уже все больше и больше что-то новенькое узнаешь. И тоже важное замечание. Надо понимать, что люди, космонавты, более-менее обыкновенные. Некоторые считают, что в какой-то момент у тебя бах, переключилось, и ты стал вот таким небожителем, ты был в космосе. Да? То же самое Павел Виноградов, если не ошибаюсь, трижды бывал в космосе. Его опыту позавидует любой, совершенно любой, и НАСАвец, и... люди из Европейского космического агентства, да и наши ребята тоже. И при этом человек, который нас угощал вкусным пловом, да, сам готовит, знает много-много всего, и по факту он просто не боится ставить себе какие-то безумные-безумные цели и их добиваться. Он был как раз свидетелем запуска «Бурана», тоже нам много всего интересного порассказывал. И человек вот... Стандартная фраза. Человек из отрасли, который может практически любой у нас с вами рассказать идею. Они очень классные. Если у вас получится как-то завязать дружбу с космонавтом, ну, во-первых, придумайте какие-то небанальные вопросы. Это и вам тоже совет в том плане, что как работает туалетный МКС и прочее. Даже я могу сказать, как там спят и прочие вещи делают. А вот что придумать, чем удивить космонавта, это стоит задуматься. И тогда, я думаю, разговор состоится и будет очень-очень тоже интересно. Ну вот, вот, наверное, это основное, что можно было бы такое рассказать про нашу поездку. Поездка удалась. Еще раз повторюсь, что в следующем году мы обязательно подумаем на тему того, чтобы проехаться уже по всей России. Задача не меняется. Вся эта наша автопробег, космоэкспедиция, Звездный путь, смысл в том, чтобы приезжать и интересно рассказывать про космос. Кроме Байконура, кроме наших друзей из Роскосмоса, та же самая пресс-служба и прочие люди, которые нам помогали. У нас куча-куча мест почти в каждом городе, как это ни казалось бы, может быть, необычно, есть что-то космическое. Не только памятники, не только люди, которые там живут, но и производство, но и испытательные площадки. Мало кто знает, что у нас, например, под Санкт-Петербургом испытывали двигатели для энергии. И в Ленобласти, там тоже можно сейчас интересные заброшки, где можно полазить, посмотреть. Они, насколько я знаю, уже снят гриф секретности, никто их не охраняет. И вот так передвигаясь, я наконец-то сам для себя сформулировал, зачем я хочу путешествовать и по миру в том числе, и по России в частности. Если раньше мне было непонятно, зачем мне ехать просто так, там что-то просиживать штаны и как-то отдыхать, смотреть что-то, ну, посмотрю я, то сейчас эти все путешествия приобрели очень важный смысл. Я еду и рассказываю про космос. Как кто-то у нас приезжает, поет песню, да, как кто-то приезжает, рисует, то же самое я приезжаю и вкрадчиво, если как у нас обычно ходят по квартирам, да, звонят, если вы не хотели бы поговорить, про...
Это про Бога, да.
Да, да. То же самое, я вижу свой образ так. То есть я прихожу и найдется ли у вас минутка поговорить о космосе. И вот это все рассказывать, рассказывать, рассказывать. Те люди, которые нам помогают, большое им большое огромное спасибо. Федерации космонавтики, Четыре глаза, Левингук, и, да и, собственно, та же самая у нас с вами. Те люди, которые вот смотрят нас, тоже большое спасибо за те комментарии, которые были оставлены за прошлое видео. Было приятно их тоже почитать. Я надеюсь, что у нас получится сделать безумную-безумную классную космическую цивилизацию. И мы с вами сидим вот сейчас, два человека болтаем на тему того, как мы полетим к звездам. А поверьте мне, лет через 20, 30, 40 мы сможем с вами болтать не здесь, а где-то далеко, тот же самый орбита. И если у вас от этих мыслей хоть немножко просыпается какой-то огонек внутри, да, если вы готовы в эту сторону мечтать, собирайте какие-то инициативные группы, думайте на тему того, что вы можете дать и что вы можете сделать этому миру, и не стесняйтесь. Тот же самый ГИРД, это то маленькое сообщество, которое работало у нас в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, Петрограде, это, ну, Королёв с друзьями решил, что они, парни, мы будем запускать ракеты. Опять же, Это перекладывая на наш сейчас момент, это все равно, чтобы мы с тобой сидели и сказали, что мы вот построим самый высокий небоскреб.
Угу.
Давай в эту сторону работать. Кирпичи умеешь класть?
Умею.
Да, я там электропроводку буду делать. И вот дальше пойдется само.
Угу.
Да, Дмитрий Юрьевич нам подгонит правильных сантехников, и я думаю, знакомые есть. И все у нас тоже будет. Так что вот, такая получилась поездка. Всю информацию можно будет посмотреть в интернете. Вводите просто в Яндексе «Звездный путь Федерации космонавтики». И есть замечательные ролики, которые у нас тоже были. И я думаю, что кадры с квадрокоптера тоже в ролик были вставлены, как раз чтобы можно было посмотреть. Еще важное, вот здесь у нас стоит такой замечательный верблюд. На старости лет,
угу.
Когда мне уже будет нечего рассказывать, или я от всего устану.
Когда тебе будет 120?
Да, хорошо. Больше 100 уже хорошо. Я пойду погонщиком верблюдов. Мне так понравилось их гонять. Ты едешь, вот у тебя степь, вот дорога. И если у нас или где-нибудь в Абхазии это коровы, да, там что-то из козочек выбегает, то здесь у тебя просто огромные верблюды,
угу.
которые вылезают из кустов, штук 30, и так замечательно их гонять. Или квадрокоптером гонять. Я уж не знаю, первый, я, наверное, не первый, кому-то уже приходила эта мысль в голову, но можно быть погонщиком верблюда с помощью квадрокоптера или угу. какого-нибудь особенного штатива. Угу. И вот ты кругами бегаешь и отправляешь их в нужную сторону. Замечательное, умиротворяющее занятие. Я провел за ним вот несколько десятков минут, мне этого пока хватило.
Понятно, своеобразный пастух такой,
верблюдов. Да, космический пастух. Я себя называю космическим энтузиастом, но в какой-то момент первый верблюд, если Маск запустил свой электрокар, друзья, мы запустим своего верблюда и скажем, как тебе такое, Элон Маск? Вот пусть тогда уже ответит.
Ну, поясни тогда за последнюю деталь.
Просто замечательная так называемая лава-лампа, мы ее используем в лагере космической подготовки, откуда я только что вот буквально вернулся несколько дней назад в качестве такой свечки. Мы собираемся по вечерам, мы запускаем у нас, можно сделать так, чтобы это все у нас работало красиво и особенно,
угу.
и приковывает взгляды.
Угу.
То, о чем мы говорили как раз в прошлый раз, когда мы общались на тему того, как привлечь, как заинтересовать. Вот все эти маленькие-маленькие вещи, они все вместе работают на то, что ты готов заинтересовать человека. Эти нашивки скоро окажутся на моей замечательной флиске,
угу.
кофтика, в которой я буду вести уже свои да, космолекции.
Угу.
Можно ее делать. Это нашивка про Эльбрус, но это тянет на отдельную небольшую у нас рассказ о том, чем же люди занимаются в свободное время, как вот они вот забегают на горы.
Сейчас, да, делать. Секундочку, да. Не все сразу.
Ну и вот про планшет, да, это мы расскажем чуть попозже о том,
как ну, дотянуться. Ну вот еще буквально чуть-чуть да. Времени займем. Вот мы рассказывали про твой лагерь в прошлый раз, да?
Да.
Вот прошла смена вот сейчас, да, вот ну, летний сезон завершился. Расскажи, что там интересного было. То есть чем вот вы конкретно занимались в своем лагере?
Чем мы занимались? Во-первых, наверное, самая главная мысль, которая пришла ко мне этим летом, она и так как-то витала, но здесь уже это было как-то так особенно понятно, о том, что, наверное, наш лагерь больше даже не про космос, а он про счастье. То есть твоя задача сделать так, чтобы люди, которые там оказались, детей, которых нам доверили, они провели время со смыслом. И не то чтобы не жалели, а стремились еще раз и еще раз там оказаться. Чем мы занимались? Идея лагеря была изначально простой. То есть мы берем отряд космонавтов, как это было у Гагарина. Это физупражнения, это батут, это бег, это центрифуга, это наше плавание, например, тоже в озерах. Мы берем занятия по звездам, астрономия, это история космонавтики, история авиации. Это наше замечательное КБ, так называемое конструкторское бюро, и в этом году на второй смене очень хорошо зашло у нас, и мы ребятам делали то, что можно сделать со своими детьми дома, и ценавты. Вы покупаете обычные куриные яйца, и ваша задача даете, значит, следующую у нас с вами вводную. Мы будем с тобой, дорогой сын или дочка, спускать эти наши куриные яйца с пятого этажа, или какой там у вас есть дом, и задача, чтобы оно приземлилось и не разбилось. У тебя есть ограниченное количество материала, ты должен сделать парашют, должен сделать спусковую систему, и вот после маленького фильма документального и рассказа о том, как это все происходит, вы уже начинаете работать. Все вместе это сводится воедино. У нас есть замечательные ребята вожатые. У нас есть ребята-преподаватели, которые к нам приезжают. Иногда к нам даже вот как-то раз приезжал Андрей Иванович Борисенко, космонавт. И все вместе это у вас называется лагерем космической подготовки. Я вижу там свою роль. Да, я такой важный директор, который иногда шутит уместно, неуместно, но к моему чувству юмора, надеюсь, уже все привыкли. Я фотографирую, я снимаю это все на видео. У нас, кстати, ребята запускают тот самый квадрокоптер, который мы пускали здесь. Мы его не боимся доверять ребятам, младшим, под присмотром взрослых, естественно, но они хотя бы понимают, что это такое и нужно ли им, вот, например, тратить свои карманные деньги или просить родителей, чтобы замечательный русский Дед Мороз это все принес.
Я тебя перебью, извини, пожалуйста. Да, конечно. В качестве альтернативы и вообще в качестве альтернативного негативного примера.
Да.
В торговом центре захожу в туалет. Значит, в туалете около умывальников стоят два пацана. А возраст, наверное, лет 10. И у них две большие 5-литровые баклахи. И они такие силятся их открыть, у них не получается. Я говорю, парни, вы что делаете-то? Они такие, да-да, короче, у нас там свои дела. Я говорю, какие дела, что-нибудь нехорошее задумали? Они такие, ну, ничего противозаконного. Такие, ну, немножко стушевались. Я понимаю, что они хотят воду вылить, а там есть Бургер Кинг в ресторанном дворике. И там, так сказать, покупаешь стакан, и бесплатное количество у тебя там заходов за этой Кока-Колой. Значит, я вспоминаю, что мы в детстве тоже бредили этой Кока-Колой. И я понимаю, что вероятнее всего, я говорю, так вы что, сейчас воду будете сливать для того, чтобы залиться Кока-Колой? Они такие, ну да. Я говорю, ну ладно, хрен с вами. Я, значит, открываю эти две баклахи, они, естественно, мне благодарны. И у меня первая мысль. С одной стороны, я вспоминаю себя, потому что у нас не было в 90-е годы. Но благо моим родителям огромное спасибо. Они отдавали меня на секции, но между секциями все равно было вот это свободное время, связанное с препровождением, которое не связано вообще ни с чем. А с другой стороны, я вижу этих двух пацанов, для которых интерес – это вот из Бургер Кинга слить в 5-литровые баклахи Кока-Колу. Да, это стёбно. Ну, то есть, мы с тобой поржали, да? Но, с другой стороны, это явный звоночек о том, что эти ребята не заняты ничем. И это было летом, и вот лучше бы они попали в твой лагерь, конечно же.
Тут больше направлений. Вопрос о том, чем ты занимаешься. Потому что к нам ребенок, моя большая уверенность, он всегда себе найдет чем заняться, да?
Угу.
И я вспоминаю свое детство, и ты как-то выжил 90-е, я смотрю, да?
То да, есть
мы уже прыгали по гаражам, классика жанра, да? Мы взрывали какие-то пугачи из медных трубок, серые и все остальное, руки на месте, да, уши и все остальное, голова лысая, но это уже как-то, да, я к этому долго шел. И у нас единственное, тут что задача...
Можно.
Хорошо, да, буду знать. Задача сделать все-таки показать, что это тоже интересно есть. К нам, конечно же, большинство родителей отправляют детей не для того, чтобы они, может быть, что-то узнали про космос, а просто из-за хорошей атмосферы. У нас, правда, получается ее создать. Я рад, что многие ребята к нам возвращаются еще раз. У нас есть специальное звание, которое ребята сами зарабатывают себе. Это кадет, это апрентис, ты сдаешь какие-то экзамены, как тебе, например, «Ночь в лесу». То есть ты сидишь, и вот тебе, например, там 10-12 лет, и это первый твой костер, который ты сам разжег. Да, мы тоже, опять же, под присмотром заранее объясняем, как это делается, и потом они все это делают в небольших парах. И ты сидишь в темноте, вот час, а то и полтора, ты смотришь на звезды, или наоборот, это дождь у тебя. И это важно, ты перерождаешься, то есть ты сам делаешь. Про бутылки, кстати, ты заговорил, разреши, покажу.
Давай.
Одну безумную вещь. Неожиданно она подошла по тему, видишь?
Угу.
Как можно использовать ваши замечательные бутылки из-под всяких кол, воды и всего прочего? Это маленькая пусковая площадка для пневморакет. Может быть, если мы соберемся чуть попозже, я расскажу про конкурс большой. Мы на всю Россию запустим конкурс по пневматике и по ракетам на воде, на жидкости. Какие у нас бывают ракеты? Бывают ракеты, которые пирозаряд, да, то есть там что-то у нас сгорает, или там, можно сказать, испаряется, и вот оно взлетает, все полетело у вас, взлетает обычно не сильно высоко, в наших условиях большую ракету ты не создашь, и если ты будешь по теме пиротехники все дальше и дальше уходить, в какой-то момент тебе придут нужные люди и объяснят, что не надо туда.
Ничего вот. Запускать.
Ну, то есть, как бы, да, вот, вот эти пироматериалы, да, аккуратнее с ними, пожалуйста. А здесь все более-менее просто. Тебе нужна литровая или двухлитровая бутылка. Ты сюда насаживаешь ее вместе с водой. Здесь у нас подключается насос, и ты накачиваешь, создаешь там избыточное давление и тянешь. Вот здесь у тебя все взлетает. Радости, извините за атавизм, полные штаны. Притом ты весь мокрый, все классно, жизнь удалась, все вокруг мокрые, у тебя ракета полетела высоко и красиво, взлетает до 50 метров. Ну, наверное, есть какой-то опасный момент в том плане, что если ты будешь прямо сверху смотреть на эту замечательную ракету, бутылку,
получишь тебя, лоб, да,
да? Получишь лоб. Мы такие подобные вещи тоже собираемся у нас в Петербурге выпускать, мы сильно ее хотим переделать, и даже бутылка у нас будет специальная, она будет похожа на такую как бы ракету, у нее горлышко будет, получается, снизу, чтобы у нас было заостренное. Это классика, то, что многие из вас в детстве делали с помощью обычного насоса, да, ниппеля и крышки, и вот так вот тоже можно летать. Вот, например, тоже сделали.
В чем конкурс будет заключаться?
Задача простая, но если так быстро, по-быстрому сказать, мы ставим результат, мы говорим, что, дорогие ребята, вот у нас есть главный приз, например, 100 тысяч рублей. Он будет вашим, если вы нам до 12 апреля покажете свой проект и сделаете по этому проекту ракету на пневматике, на воде, которая поднимется, например, выше 1000 метров. Или просто у нас будет конкурс, кто выше поднимется. Сейчас студенты из ЮАР, у них, они держат рекорд. Ракета взлетела, по-моему, на 826 или 856 метров. Это высоко, это очень классно. Там уже надо понимать, что там безумное давление для таких любительских целей. И тут надо будет уже поломать голову и собрать какую-то инициативную группу. Я думаю, что и вузы у нас с большим удовольствием поучаствуют, и какие-то отдельные энтузиасты, родители. Очень классно. И вот, если у тебя получится, приз твой. Там мы сделаем, скорее всего, три места. 100, 50 и 20 тысяч рублей или какие-то еще подарки эквивалентные этому. Если не получится, то... ты все равно поучаствовал в чем-то интересном, да? Ты собирался с друзьями, ты думал, ты включал свою голову, и у тебя была задача, как сделать так, чтобы это все у тебя полетело. Это как похоже, может быть, кто-нибудь знает, есть такой Google X Prize, там деньги немного побольше, там миллионы долларов. Там было заявлено, что если вы дотянетесь до Луны, если ваш луноход пройдет определенное расстояние, и тем более, если он еще передаст фотографии аппаратов американских, которые там на нем находятся, на Луне, то вам полагается, могу ошибаться, но порядка то ли 3, то ли 5 миллионов долларов. И единственное, сейчас, насколько я понял, практически все команды у нас отказались. Там и наш был сильноход русский, и там и BMW какая-то помогала какой-то команде, тоже у них было. Но вот это тоже любительские силы, то есть пойми правильно. Вот мы с тобой опять же собрались, и мы говорим, парень, мы с тобой со следующих выходных, ты берешь пиццу, да, я беру блины, ставим квас, и мы с тобой делаем свой луноход, который потом полетит, вот мы сделаем так, чтобы он полетел, и это все у нас работает. Но еще из интересного, наверное, так показать подарок. Разрешите, я передам.
Давайте, Дмитрий Юрьевич, очередной вам подарок.
Да,
замечательно. На Клим Саныча уже мы примерили эту шапку.
Да, села хорошо на лысую голову.
Опять же, передадим сразу то, что от нее идет непередаваемый аромат.
Особенный. Я именно поэтому, если честно, ее и дарю. Она належалась у нас дома, и квартира маленькая, а в студии места много. И пусть это будет папаха для самых любимых гостей. Я воздержусь от ее надевания. Штука замечательная. У меня белая останется дома, будем мучить детей. А это вам. Она нам еще пригодится, когда будем рассказывать про Эльбрус.
Благодарю. Прошу. Дмитрию Юрьевичу передаю.
Да, пусть в студии будет.
Козлом белая пахнет меньше, да?
Не факт, но черная она антуражная.
Черная натурально пахнет козлом.
Да, 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 тоже такое делает. Про экспедицию, в общем и целом, наверное, я все рассказал. Финальный мой посыл, еще раз скажу, что, друзья, придумайте себе классные цели, не бойтесь собираться энтузиастами вот так вот небольшие компании, думайте о том, что вы можете дать этому миру. Вы танцуете, сделать какую-то команду. Ну, представь себе тоже, вот как вот... Давай так набросать на глазах. Вот следующее лето, как провести его интересно? Выбрать какой-то месяц, собрать себе автобус ребят, которые могут хорошо танцевать, и ваша задача просто заставить танцевать любой город, куда вы приезжаете. Вы приезжаете, вы включаете музыку передвижную, вы включаете какой-то там, может быть, прожектор света, музыка у вас есть, и вы танцуете. Я, насколько понимаю, сейчас это очень модно, когда у нас где-то на стрелке Васильевского острова, например, там, да, собираются тоже. А многие города этим обделены, и люди понимают, что так тоже можно. Посмотрите, он вышел, две ноги, две руки, это же мужчина, мужчины не танцуют. Бах, оно работает. А космос мы к этому уже привяжем. И все остальное делать, конкурсы по самолетам, по ракетам, по всему остальному.
Сформулируйте до конца условия вашего конкурса, подготовитесь, и хорошо, мы тоже вам здесь, я думаю,
площадку. С большим удовольствием, да, мы тогда озвучим, объясним и сделаем, и можно будет поучаствовать и тем ребятам, которые у нас с вами смотрят здесь на канале.
Ролики наши.
Да, ролики, и всем остальным, это будет такое вот то, что мы можем дать миру, то, что вы можете сами тоже постараться сделать, заработать, наконец, себе на новенький.
На поездку на Байконур.
Кстати, вот дорога рождается под ногами идущего. Вот только что мы это уже родили, какой-то приятный приз. Спасибо, что послушали меня. Да, надеюсь, еще у вас оказаться. И если что-то еще к нам прилетит, вот такое большое, красивое или маленькое, но тоже замечательное из космоса, мы будем там же, где и всегда, в клубе космонавтики имени Гагарина. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.